Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Начнем сегодня с разговора о предстоящем мероприятии и замечательной информационной повод. Конференция православных предпринимателей и руководителей «Вера и дело» скоро пройдет в Москве 16 апреля в Храме Христа Спасителя. И вы один из спикеров, используя старое русское слово, можно сказать.
Древнерусское.
Древнерусское, да. Будущее древнерусское слово. И один из выступающих. Тема, к которой мы то и дело обращаемся, потому что она неисчерпаемая, про связь экономики, этики, веры, религии. Вот православные предприниматели и руководители. А вот с чем вы собираетесь выступить там?
Ну, я, честно говоря, в большей степени здесь рассчитываю на выступление других людей, поскольку не являюсь ни предпринимателем, хотел сказать, ни руководителем,
потому что это
будет неправдой. Но, вы знаете, вообще очень благодарен, что мы этой темы коснулись, потому что, несмотря на то, что тема, в общем, с одной стороны, не новая, особенно для тех самых православных предпринимателей, то есть для людей, которые, вот, войдя в церковь и занимаясь бизнесом, да, естественно, ну, как минимум сразу очень быстро наталкиваются на знаменитое «проще верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царствие Небесное», и это перестает быть цитатой из книги для них. Да, и я просто многократно эти жизненные ситуации наблюдал. Ну и дальше много-много-много разных вопросов самого разнообразного рода и характера. Вот. Поэтому, повторяю, тема не новая. На площадке Всемирного Русского Народного Собора рассматривались эти темы не раз. Но вот мы несколько последних лет произошло несколько таких знаковых событий. Во-первых, это два интервью Святейшего Патриарха в преддверии самого, наверное, большого нашего экономического форума или одного из самых больших. Это Питерского международного экономического форума, Петербургского ПМФ. В прошлом году он фактически в смысловом плане был открыт большим таким программным интервью Патриарха газете «Коммерсант». А в позапрошлом году тоже интервью Святейшего Патриарха, таким концептуальным, в журнале Петербургского международного экономического форума. Плюс по благословению Святейшего и в прошлом, и позапрошлом году мы проводили в рамках ПМФ свою секцию, где вот так или иначе какой-то аспект этой темы, церкви, экономика, скажем так, мы рассматривались, в общем, с достойными и профессиональными людьми. И вот подумалось, когда мы это Святейшему докладывали, вот, о результатах, возникло предложение, которое патриарх благословил и скорректировал. В конечном итоге, вот в продолжении этого опыта, мы хотим провести конференцию впервые такого рода по благословению патриарха Кирилла в Храме Христа Спасителя, что важно, потому что, знаете, выбор площадки был такой отдельной задачей, дискуссией. Первоначально вообще мы другие площадки рассматривали, и это не случайный выбор такой, он вполне осознанный и, мне кажется, самый правильный, если это в какой-то степени интересно,
да.
Готов более подробно, да, рассказать. А дальше смотрите, что получается. Мы, значит, сформулировали тему. Это никакой парадности там не будет, будет три секции последовательно друг за другом идущие. Но главное, что анонсирована была наша конференция где-то чуть больше недели назад тоже в «Коммерсанте», это наш основной информпартнер, и мы открыли регистрацию, поскольку не понимаем интерес. Но при этом хотим, я вот, может быть, какой-то без согласования с коллегами, но некий инсайт скажу, мы ограничили число участников, не понимая, вот придется нам кого-то отсекать или мы не доберем, да. Вот мы планируем, что это должно быть вот первый такой опыт где-то в районе 200 человек. Но именно людей, знаете, не православных бизнесменов, я сейчас вот руками делаю знак кавычек, да, а все-таки в первую очередь людей, интересующихся, может быть, сомневающихся, для тех, для кого тема церковь и экономика либо неожиданно является, да, либо находится в области вот стереотипов таких, да, что церковь против там, капитализма, к сожалению, в данном случае, не раз с этим в последнее время сталкиваюсь, да, что где вот в представлении некоторых именно предпринимателей чуть ли не смыкается христианская коммунистическая идея вот, в чистом виде. Может быть, кому-то из сторонников последней идеи это и близко сегодня, хотя раньше, мы знаем, это было не так, но все-таки это разные совершенно пласты, так сказать, да, религиозные и идеологические, вот как минимум в этом уже они расходятся, я сейчас не касаюсь содержания. Вот, поэтому я думаю, что, да, могу сказать, что количество заявок уже существенно превысило тот лимит, который мы можем себе позволить по целому ряду причин. И сейчас идет отбор, очень надеемся, что с пониманием люди отнесутся, не обидятся. Вот, и, ну, вот качество спикеров... У нас будет Валерий Александрович Фадеев, советник президента, человек, который много лет был главным редактором журнала «Эксперт», то есть он совершенно в теме. Сейчас возглавляет совет по развитию, при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, то все равно, так или иначе, это в его поле зрения. Валерий Александрович в свое время, знаете, меня... не то чтобы даже поразил, но я помню это очень хорошо. Мы с ним обсуждали какие-то документы, связанные, вот, ну, что называется, с экономикой. Он говорит, вы обратили внимание на одну такую печальную отличительную черту этих документов, ну, каких-то там программ, что-то, развития. Это, правда, было лет 10 назад, ну, может, чуть поменьше. Нет, поменьше, наверное. Ну, в общем, мы это обсуждали лет 6, наверное. Я говорю, а на какую? Ну, может, на какую-то я обратил? Он говорит, там нет людей. Вот в этих документах нет людей, да? Но ведь гид-экономика – это для людей, про людей. Да? И это такой вот вроде бы не сугубо экономический комментарий, но при этом очень точный. Да? Вот, либо мы для людей. Я многократно с этой проблемой, когда вот он это сформулировал, понял, что я сталкивался во многих других документах, об образовании, где много, много букв, но нет людей, да? Вот, мало людей, ну и прочее. Вот. Профессор Клепыч у нас будет замечательный экономист, профессор Клишес, сенатор Российской Федерации, юрист, но человек, который, безусловно, в теме. Вот. Мы рассчитываем на такое высокое представительство, наш альма-матер, Института международных отношений, ну и так далее. То есть там да, Александр Александрович Ведяхин, первый зам председателя правления Сбера,
вот я
предварительно подтвердил участие.
Мы заговорили про секции.
Да, три секции.
Вот, три панельных дискуссии. Православный взгляд на капитализм, предпринимательскую деятельность и достаток, церковь и экономика. Это вот первая панельная дискуссия. Вторая панельная дискуссия. Роль предпринимателей в формировании ментального здоровья нации, развитии отечественных медиа и культуры.
Вот это, да, это, кстати, интригующе. У нас известный в музыкальных кругах, широко известный Игорь Матвиенко будет участвовать во второй панели, у нас есть подтверждение. Вот, Роман Владимирович Карманов, возглавляющий фонд культурных инициатив, президентский фонд культурных инициатив, и человек глубоко в теме находящийся. Вот мы очень признательны за вот, подтверждение участия, ну и другие.
А третья панельная дискуссия – личный опыт, миссионерская роль руководителя христианина.
Да, вот тут уже как раз-таки те самые предприниматели, являющиеся православными людьми, уже вдоволь поговорят друг с другом и с аудиторией. Да, поэтому вот я здесь важно подчеркнуть, что это именно последовательно идущие панельные дискуссии, то есть все, кто присутствует, они и первую, вторую, третью смогут принять, ну, послушать, там, возможно, какие-то вопросы задать, пообщаться в кулуарах потом, потому что, понятно, будут перерывы.
Как вы формулируете миссию такого форума?
Очень современный вопрос. Вы знаете, ну, на это у меня есть очень современный ответ. Мне кажется, что когда подобные вещи проводятся впервые, в каком-то смысле задача минимум, или, если хотите, миссия минимум, это сам факт того, чтобы это произошло, потому что это проходит первый раз. И я думаю, что... Вот я сказал о выборе площадки. Да, мы думали о статусных площадках, о бизнес-площадках, мы же собираем бизнес. А потом, знаете, вот мы обсуждали это. Нам, кстати, кто-то это подсказал, по-моему, из наших вот партнеров в «Коммерсанте». Они говорят, ну вот какую бы вы ни выбрали бизнес-площадку, предпринимательское сообщество в этом не удивите. А с одной стороны. А с другой стороны, очень многие люди, которые наверняка заинтересуются, особенно те, кто пока на эту тему смотрит со стороны, они и Храм Христа Спасителя видели только по телевизору. И для них вот просто оказаться в Храме Христа Спасителя, ну, понятно, что мы, естественно, не в храмовом пространстве будем это делать, но там очень много возможностей, в Храме Христа Спасителя много проходит замечательных событий, да, совершается там, на его площадке. И вот этот коллега наш сказал, что это очень уже для людей будет важно, плюс увидеть каких-то... опять же, понятных им людей, с одной стороны, а с другой стороны, говорящих на темы непривычно для этих людей, да, публично. Вот, поэтому вот это вот сочетание темы, спикеров и места, оно является таким уникальным, делает это единство вот уникальным. Вот, поэтому это все-таки я бы обозначил в качестве миссии минимум. Ну, а максимум, знаете, наверное, вот в этом смысле ответ будет несовременным, потому что современный ответ – это чуть ли не принять какую-то программу, обратиться там на самый верх или даже еще выше, как вы, ваши конкретно практические предложения. Вот в данном случае нельзя сказать, что вообще такие цели мы не просматриваем. Для меня лично это точно не является целью. Мне кажется, что время требует... какого-то нового формата разговоров, вовлечения новых людей. Помните, мы как-то с вами начинали тему, как, кстати, ее, по-моему, так немножко мы не продолжили, а может быть и напрасно, о некой выработанности языка, да, что вот нужен новый язык, в том числе и вот в том, как мы говорим о вере нашей. Ну, потому что есть искушение сказать, что проблема решена. Мы же ставили задачу там в начале 90-х говорить с людьми о православии понятным языком. Вроде как давно говорим понятно. Вот, пожалуйста, вам и радио «Вера», и телеканал «Спас», там, «Фома», ну, много-много всего другого. Разве там непонятный язык? Понятный, но ситуация-то меняется. Да, мы настолько сегодня в такой какой-то динамике, ежедневно предлагающие какие-то неожиданные вещи, что тут поди выработай язык, да, он как-то постоянно вырабатывается. Вот, и вот мне кажется, что это, я бы так сказал, что проблема языка, о которой мы говорили, это часть той проблемы, которую мы видим, в том числе и пытаясь решить, собирая подобные аудитории. Да, потому что можно не первый раз собраться и провести такой, как принято говорить в таких случаях, между собойчик, более интересный, менее интересный, более глубокий, менее глубокий, ну, там, порефлексировать над какими-то всем уже давно известными вещами, поделиться тем, что не получается, порадоваться тому, что наконец получилось и так далее. А вот все-таки, может быть, даже какие-то жесткие услышать вопросы от людей, которые, как, может быть, с недоверием даже, ну, с интересом, но без уверенности. Вот это хотелось бы, именно хотелось бы. Хотелось бы как-то новых смыслов, там, нового осмысления с новыми людьми. Вот здесь вот так бы я сказал.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Новое осмысление – это замечательно. Я больше чем уверена, что это будет очень интересно. И всем, кто будет участвовать, присутствовать, очень понравится. Ну вот смотрите, когда-то давным-давно Столыпин говорил, что ему нужно лет 20 спокойной жизни государства, чтобы произошло качественное изменение. 20 лет назад В 2006 году журнал «Фома», тогда у него была рубрика «Тема номера», и вот вся...
Очень свежая и неожиданная.
Да, вся тема номера была посвящена вере и экономике. Там были очень интересные собеседники, там были вполне конкретные какие-то мысли, был очень интересный собран справочный материал. Мне очень просто как слоган понравилась фраза одного из наших собеседников, который сказал, что процветающая экономика в принципе не может быть людоедской. Прошло 20 лет. Столыпину казалось, что этого достаточно, чтобы произошли некие качественные изменения. Я к тому, что ведь...
Это
не только...
20 века.
Я же ведь не к тому, что вот только журнал «Фома» занимался рассмотрением этой проблемы. Об этом и говорилось, и писалось, и люди собирались, и люди интересные, и обменивались мнениями. Наверное, им представлялся какой-то практический результат от их посиделок. Однако 20 лет не дало никакого практического результата, если мы сегодня говорим о том, что мы начинаем как бы все с чистого листа. Это вообще любимая, я так полагаю, национальная забава – постоянно начинать все с чистого листа. Но, может быть, все-таки что-то за эти 20 лет проросло в бизнесе, или он вот каким был в нулевые годы, я имею в виду степень осознания своего места в государственном строительстве, своего места в жизни людей, ну, хотя бы на уровне тех же Нобелей, которые на заре 20 века строили для своих рабочих целые города и считали, что это вот вполне социально ориентированный бизнес – нефть добывать в Каспийском море. Вот есть ли у вас ощущение, что все эти усилия когда-нибудь лет через 20 дадут результат все-таки?
Ну, я все-таки здесь позволил бы себе не вполне согласиться с тем, что мы начинаем с чистого листа, в том плане, что если под этой фразой понимать описание ситуации, когда ничего не сделано. Хотя, с другой стороны, мы, как христиане, мне кажется, в принципе, в каком-то смысле каждый день начинаем с чистого листа, но в том плане, что ничто не гарантировано, да? И вот этот выбор нравственный и тяжесть, может быть, плохое слово, сложность исполнения заповедей, она присутствует, ну, всякий раз, когда ты этот выбор должен делать. Поэтому это то, о чем мы говорим, это частные случаи более общего. Потом, конечно, вот, там, я не знаю, количественно, да и качественно многое сделано. Я, ну, хотя бы потому, что в 2006 году такая конференция по благословению патриарха и с такими спикерами была бы невозможна. Просто вот в тех структурах, которые у нас будут представлены, не было людей, которые пришли бы говорить на эти темы. И точно я не вижу «Коммерсант» главным партнером информационным в 2006 году. То есть, в принципе, путь пройден немаленький за это время. Другое дело, что, конечно, тут вот что-то в голове вертится какая-то неподходящая метафора про жерновая история. Вот, не хотелось бы ничего, так сказать, в муку превращать. Вот, но для каких-то людей, да, ну, понимаете, условно говоря, для тех людей, для которых это вот новое сегодня, это совсем не то, что это было для людей, вот это не так ощущается и воспринимается, как для людей воспринималось это как новое в 2006 или в 2000 или в 96 году. Тут какая-то, конечно, какие-то изменения происходят. Вы знаете, я вот, простите, вот совершенно другая мысль, но такая сложная у меня ассоциативная цепочка, не буду ее все рассказывать. Я тут обратил внимание вдруг на то, что вот я со студентами сейчас общаюсь, и порой мне кажется, что они даже для своего возраста недостаточно критично настроены к тому, что им говорится. Вот если ты говоришь уверенно и убедительно, то они как-то иногда даже хочется, чтобы они больше в соответствии со своим возрастом говорили, а мы не согласны. Они как-то вот, те, кто внимательно слушает это, вот они почему-то согласны. И я даже как-то сказал магистрантам, кстати, как-то я говорю, а почему вы вопросы не задаете? Они говорят, так мы просто воспринимаем все как данность, все, что вы говорите, ну и записываем. Собственно, что нам еще? Это я к тому, что вот, ну нет, то есть этот чистый лист, он... Ну, ты никуда от него не денешься, да, он все время вот сейчас так, завтра они начнут еще как-то воспринимать. Вот. Понимаете, для меня вот я пару как-то наших разговоров назад говорил уже об этом, мне было совершенно неожиданным. Как раз в рамках подготовки этой конференции мы встречались с представителями, вот, ну, скажем так, финансового блока, не государственного, а и православными людьми, которые вот в этой сфере. И они говорят, вы себе не представляете, насколько сильны вот это вот восприятие именно в среде предпринимателей, вот средних и мелких, что церковь против вообще предпринимательства как такового, против вообще зарабатывания денег ради чего бы то ни было, что капитализм для церкви – это плохо и прочее, прочее. То есть какие-то такие вот отголоски, может быть, действительно имеющих отношение к христианству взглядов, но совершенно вот перековерканные. И на мой взгляд, это что-то такое новое. Вот откуда оно взялось, с какого, на каком чистом листе, кто написал эти иероглифы, вот вопрос. Но видите, то есть все равно все время как-то все, видите, Гераклит был чрезвычайно мудрым человеком, недаром великий Сократ сказал, что Сократ, да, по-моему, Костя сказал, что то, что я понял, было прекрасно, видимо, не менее прекрасно было то, чего я не понял, по крайней мере, по мнению, по-моему, Диогена Лаэрского, который это приводит. Вот, поэтому тут как-то, знаете, не получится, как в 2006-м, как ни крути. Конечно, многое произошло.
А вам не кажется, что отчасти интерес к этой тематике среди представителей бизнеса вызван тем, что у нас так сложилось, что во властных структурах последние десятилетия, по крайней мере, собралось какое-то количество людей, не только явно верующих, но и исповедующих себя верующими. И поэтому, глядя на вот такую ориентацию явно христианскую людей, от которых зависит принятие решений, люди просто подстраиваются под такой вот тренд.
Ну, то есть, если без ваших вот этих дипломатических штучек, вы хотите сказать, что часть аудитории просто следует политической конъюнктуре, которая сегодня так... Вы знаете, я как-то вот склонен о людях думать хорошо, но, наверное, да, но ведь даже среди людей, которые, может быть, в первую очередь мотивированы тем, что есть такой вот тренд, как сейчас мы говорим, во-первых, эти люди тоже все по-разному к этому относятся. Может, они, в принципе, живут в тренде, да, и, находясь в этом тренде, ну, начинают меняться как-то, да. Вот это, знаете, как, опять же, вспомнилось из другой оперы, но, как говорит, не можешь любить, делай хотя бы дела любви. И вот когда ты будешь совершать дела любви, да, то, в общем, может быть, и любовь в твоем сердце, наконец, появится. Да, может быть, мне всегда хочется думать, что, знаете, вот диалектика жизни в церкви и христианского пути. С одной стороны, огромнейшее искушение человека, искренне пришедшего в церковь, ищущего и прочее, ну, все-таки сделать себе такую вот, вообще, мне кажется, одна из самых больших проблем, о которой, может быть, мы недостаточно размышляем и говорим. Ну, человек же существо в каком-то смысле простое, и ему надо, чтобы сказали, так можно, так нельзя, это дело, это не дело. А главное, дайте мне вот, ну, какой-то, бросьте мне спасательный круг понятный, там, еженедельное причащение, соблюдение постов, там, т-т-т-т-т. Есть еще заповеди, ну, это, в общем, малоисполнимо, поэтому для этого есть исповедь, да. И вот такое вот искажение какое-то, да, оно очень быстро может, человек может себя чувствовать вообще глубоко воцерковлённым и быть формально глубоко воцерковленным христианином, мало изменившийся внутренне, и даже и искренне не понимать, что вот притча о мытаре и фарисее для него и про него, и он там совсем не мытарь. Да? Это вроде вот из Библии про мыта, а как-то вот к себе не хочется принять. С одной стороны, да, есть вот это искушение мощнейшее, но с другой стороны, для всех вот этих, милостью Божией, для всех вот этих наших, кого мы сейчас, может быть, там осуждаем, не осуждаем, неважно, конъюнктурщиков, которые пришли, там, да, потому что вот власть сказала та-та-та, вдруг, например, они начинают совершать какие-то правильные дела, останавливаться, воздерживаться от того, что раньше для них, может быть, было вполне естественным и понятным в какой-то в поле личной нравственности и так далее, ну, потому что как-то вроде не пристало и так далее, и так далее. То есть тут вот как-то не надо списывать и убирать из жизни нашей ни факт падшей человеческой природы, ни свободу действий Господа. Вот мне кажется, что... Вот я не знаю, насколько мне удалось понятным сделать нечто подобное на мысль, промелькнувшую у меня в голове, но я бы думал так.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легуйда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. Дорогие друзья, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. У микрофона моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, как всегда по пятницам, в этом часе «Светлого вечера» Владимир Романович Легуйда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор и все еще остаемся на самой первой теме про предпринимательство, веру, экономику, в связи с тем, что скоро в Москве, а именно 16 апреля, пройдет конференция православных предпринимателей и руководителей «Вера и дело».
Ну, Владимир Романович, все вы замечательно говорите, но вы как-то все время переносите центр внимания на личностные изменения представителей бизнеса. Это, конечно, очень важно и нужно, но это немножечко, мне кажется, не тема для конференции. Если вспомнить дела давно минувших дней, когда в 90-е, в 2000-е годы мне приходилось освещать главным образом события бизнеса и экономики, мне неоднократно в разных интерпретациях объясняли, что бизнес – это главным образом про деньги. И если ты перестаешь думать про деньги, как это ни прискорбно, твой бизнес прекращает свое прекрасное существование, потому что это условие игры. Даже если тебе это крайне неприятно, ты не можешь их переделать, потому что не ты их объявлял. Хорошо, это совсем не значит, что бизнес и Библия несовместимы, отнюдь нет. Тем более, что Евангелие учит нас, что даже неправедным приобретением друзей можно многого добиться, стремясь в Царство Небесное.
Еще бы найти понятное, как сказать, верное толкование этому замечательному эпизоду, который вы вспомнили.
Вот, но дело-то в том, что, мне кажется, вот это вечное воспоминание о воротах и верблюде – это именно до тех пор, пока у бизнеса нету других критериев оценки своей успешности, кроме критерия прибыльности. потому что все, что мы знаем о успешном бизнесе, ну, чем дальше он от нас исторически, тем легче нам о нем говорить, потому что уже нету коммерческих тайн, нету там каких-то подковерных интриг, о которых не было бы известно. Вот то, что мы видим в том самом лучезарном, любимом всеми советскими историками 1913 году, как вот квинтэссенция развития капитализма в России. Вот такой супер удачный, успешный, замечательный вариант. И социальная направленность бизнеса была настолько очевидна, что это вряд ли было бы темой какой бы то ни было конференции. Просто по-другому бизнес не строился. Независимо от личных качеств, вы все время акцентируете изменения личностные, а вот там было неважно, какой купец там или какой промышленник в быту, там, в кругу семьи. Он мог быть совсем не замечательным человеком и очень сомнительным христианином, но не принято было в бизнес-среде вести себя иначе. То есть человек, предполагая суперприбыль, должен был себя прокламировать не в своем приходе, а в своем бизнес-сообществе. То есть качественные изменения, мне кажется, начинаются вот с этого, а это не происходит. И мы все время с вами возвращаемся опять к исходной точке. Опять нам нужно объяснять представителям бизнеса то, что мы объясняли 20 лет назад.
Интереснейшее замечание насчет того, что есть некий кодекс поведения, который напрямую может быть не связан с личной нравственностью, но ты обязан его соблюдать, коль скоро ты в эту среду вошел. Интереснейшее. Ну, могу только вот здесь признать, что это очень такой важный акцент. Но а что значит ничто не происходит? Как мы это измерим? Я тему социальной ответственности бизнеса и практического его применения вижу постоянно, да. Кстати сказать, именно в том разрезе, что я не знаю, что там с личной нравственностью, да, но вот, допустим, даже, может быть, не всем это будет очевидно, но вот мы работаем несколько лет уже, компания «Русское лото» проводит пасхальный этот самый благотворительный как-то розыгрыш, да, как вот они продают билеты. Если ты покупаешь билет вот пасхальный, то часть денег, которую ты отдал за билет, она пойдет обязательно на благотворительность. И наша служба милосердия собирает, в общем, серьезные суммы благодаря этим пасхальным розыгрышам. Ну, кто-то может сказать, что вот они опять там, тут, и тут это вообще это лотерея, как это можно. Но там мы специально с ними оговаривали условия, там именно вот вся система выстроена таким образом, и, кстати сказать, она имеет корни в дореволюционной России, на которую мы нередко смотрим как на образец, да, это не сейчас, это не русским лото придумано, это было тоже тогда вот в том самом кодексе, да. Но понимаете, почему, может быть, даже я готов этот упрек принять насчет личного, но мы ведь, каждый делает то, что ему интересно, и то, что он, ну, как вот говорил покойный Сергей Сергеевич Харужий, замечательно, как, ну, говорит, делают в меру силы таланта, да, вот мы в меру силы таланта делаем. Смотрите, что вижу я? Например, да, есть вот эта позиция вами очерченная, она, безусловно, существует, что бизнес – это про прибыль, про деньги, если нет прибыли, нет денег, это не бизнес. Это при этом дальше следует обязательно оговорка. Я знаю православных бизнесменов, которые ровно так рассуждают. То есть православных людей, занимающихся бизнесом, говорят, это джунгли, это жестко, здесь там, ну, грубо говоря, ты пошел на войну, не думаешь, что ты будешь красиво ходить на параде, нет, ты будешь стрелять там и так далее. Есть другие бизнесмены, другие, и в этой студии они были. Например, там Сергей Николаевич Иванов, который говорит, человекоориентированный бизнес. Да? Вот я не могу сказать, что я полностью разделяю один или другой подход. Мне не все понятно, и не со всеми я готов согласиться вот в этом подходе ЭФКО, да, компании, которой Сергей Николаевич один из руководителей. Но вот смотрите, что я вижу со своей колокольни. Зайду издалека. Что такое культура? По генезису, по происхождению своему, культура есть следствие повреждения человеческой природы. То есть культура проистекает из попытки что-то с этим повреждением сделать. В пределе христианизация культуры, то есть превращение пространства культуры в христианскую культуру, невозможно. Потому что если бы это было возможно, в моем понимании, да, то тогда не нужен спаситель и крестная жертва, потому что тогда мы восстанавливаем падшую природу средствами культуры, а это не получается. Значит ли это, что, исходя из этого тезиса, мы говорим, ну, бог с ней, с культурой, не будем тогда мы ничего здесь делать? То есть получается парадоксальная вещь. Несмотря на все, человек, христианин, совершает мощнейшее напряжение. Причем, важно говориться, я под словом культура не в отраслевом значении, не искусство имею в виду, а все, что человеком создано, экономика, политика, образование и так далее. Да, то есть вся среда, в которой мы живем. То есть христианин, с одной стороны, изо всех сил пытается эту культуру христианизировать, но с другой стороны, он понимает, что это невозможно. То есть, вот, наверное, лучшая метафора здесь это вот этот вот герой, пролетая над гнездом кукушки, на который пытается вырвать там какой-то прибор, да, или что-то из земли. В общем-то, наверное, понимаешь, что это человеческими силами сделать нельзя, но произносит знаменитую фразу «я хотя бы попытался», да, то тут вот мы обязаны пытаться, при этом даже, в общем, не питая надежды, что можем это вырвать. Для меня то, что мы пытаемся сделать вот в этой самой экономике, о чем мы пытаемся говорить, это частный случай напряжения в области культуры вообще, да, то есть... Опять же, поясняя, вот когда-то, уже упоминавший сегодня Валерий Александрович Фадеев, сказал, обращаясь, мы с ним беседовали, и он такой вот вовне такой был вопль у него по отношению к коллегам из медиа. Он говорит, ну пусть у ваших изданий будет чуть меньше, или там пусть у ваших передач, там еще чего-то, будет меньше просмотров или чуть меньше рейтинг, но тогда в них появится хоть какой-то смысл, да? Поэтому я, по аналогии рассуждая, думаю, что вот эти люди, которые сами предприниматели, которые пытаются сказать, ну все-таки не деньги главное, да? То есть они заведомо говорят, пусть мы заработаем меньше, но тогда все-таки мы будем там, не знаю, спать спокойнее, да? И вот я так это вижу. Возможно, я где-то глубоко ошибаюсь и совершаю какую-то там логическую, еще какую-то ошибку. Но мне представляется это вот именно по-другому, мне сложно на это смотреть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я вот слушаю то, что вы говорите, Владимир Иванович, и вспоминаю действительно много программ на радио «Вера», когда в этой студии на вашем месте сидели предприниматели, и даже у нас на радио с тех пор выходит целый такой цикл постоянных программ, которые одноименные с этой конференции «Вера и дело». И одно время, когда эти беседы вел я каждого своего гостя спрашивал, в конце просил продолжить фразу, там, «предприниматель это». Имея в виду, что эти гости как-то мотивированы своей верой, и я слово православное опускал, ну вот предприниматели в их понимании это. И, как правило, вопросы, ответы, вернее, были, конечно, не про деньги, да, про этот человек, который делает мир вокруг себя лучше, это если общий какой-то знаменатель искать, тот, кто предпринимает усилия там ради чего-то, а деньги оказываются просто эквивалентом эффективности этих усилий, которые там можно пустить дальше. И действительно, когда человек говорит, что пусть мы заработаем меньше, он же не отказывается вовсе от заработка. Он просто уравновешивает деньги другими смыслами.
Ну да, и любой ценой не будем зарабатывать.
Да, но поскольку конференция, о которой мы сегодня говорим, она включает не только тему про предпринимателей, но и про христианских руководителей или православных руководителей. А вот как бы вы продолжили фразу «православный руководитель» это? Это кто?
Это тот, кому понятна фраза Александра II: «Как христианин я вас прощаю, а как государь простить не могу».
Лаконично. И глубоко.
Ну, еще бы напомнить нашим радиослушателям, что фраза эта была произнесена относительно людей, которые покушались на жизнь.
И попросили, да, после неудачного покушения, чтобы их простили и не, высшую меру к ним не применяли наказание.
Так и хочется сказать и о погоде. Но на самом
деле... А ещё новости спорта у нас?
Нет, вот новостей спорта у меня для вас сегодня нет, а вот новости культуры у меня для вас есть, потому что 5 апреля... Буквально послезавтра в онлайн-кинотеатре «Окко» состоится премьера серии документальных фильмов «Живое слово», посвященная новомученикам и исповедникам Церкви Русской. И когда я читала новость, посвященную этому циклу, я обратила внимание, что в проекте участвовали киностудия «Фома» и продюсер Анастасия Легойда.
Родственница моя.
Вот, так что хотелось...
Правда.
Поподробнее, пожалуйста.
Не одна фамилия, если вы это имели в виду.
Да, вот поподробнее. Вы в курсе этого проекта?
Ну, я в него не погружался, к сожалению, но я считаю это... Вот мы с вами же много раз говорили про тему новомучеников, ну и вообще, слава богу и спасибо, что Радио Вера много этой теме уделяет. Я бы обратил внимание вот потенциальных зрителей на этот проект в том смысле, что мне кажется, это очень качественная документалистика на очень актуальную тему. И она показывает, что вот мы как-то рассуждали, да, а что такое вот документальное кино сегодня, вот как оно, каким оно может быть. Вот. Я немножко видел, да, какие-то, ну, часть этого проекта, не целиком. И мне очень понравилось то, что я видел. Это, мне кажется, действительно документалистика высокого уровня. Настя, моя жена, она просто один из там продюсеров, далеко не самый главный, вот, но она помогала, потому что для нее эта тема много-много лет. Она когда-то в журнале «Фома» писала статьи о новомучениках, была одним из авторов именно в этой теме. Вот, но и для нашей, вот, для Фомы кино, нашей компании, это, конечно, важнейшая тема. Я очень рад, что платформа солидная, известная платформа «Окко», это вот этот сериал небольшой покажет, и рассчитываю на то, что и будет свой зритель, и отклики. Вот. Но повторяю, что это вот важнейшая тема и очень качественная документалистика.
Я думаю, что отклики будут непременно, потому что я посмотрела 4 фильма. Один о мученике-миссионере Николае Варжанском, другой о священноисповеднике Романе Медведе, третий о мученице Татьяне Гримблет и четвертый о священномученике Фадее Успенском.
Да.
Из этих четверых просто Радио Вера делает цикл передач, посвященных как раз новомученикам, и о двоих как раз у нас были передачи. И,
ну, о Фадее и Татьяне, наверное, да?
Нет, о Николае Варжанском и о Татьяне Гримблет. И отец Анатолий Правдолюбов, с которым я делаю эти передачи, мне говорил, что к нему подходили прихожане, благодарили как раз вот за передачу об отце Николае, потому что есть люди, которые его почитают, ему молятся, заказывают молебны ему в храме. И вот подходили и благодарили, что вот о нем напомнили, рассказали еще и другим, чтобы другие тоже о нем узнали поподробнее. Но меня удивило то, что отец Дамаскин Орловский принял участие. Он не любитель, насколько я знаю, вот этих новых форм подачи.
Ну, я, чтобы это совсем завесу тайны приоткрыть, могу сказать, что среди главных авторов этого фильма есть не только мои родственники, но и родственники отца Дамаскина, поэтому у него, видимо, не было выбора. Но если серьезно говорить, то вообще отец Дамаскин как раз-таки, насколько мне известно, очень открыт, в том числе и к новым формам. Он, конечно, очень требователен при этом. И как человек, ну, во-первых, он доктор наук, он человек с широким, не просто там широким кругозором, но с тонким вкусом. Поэтому я бы сказал, все-таки вопрос не того, здесь не вопрос того, что он не очень за формы подачи, а потому что он очень взыскательный. и он участвует, когда вот он как-то более-менее уверен в том, что в конечном итоге получится. Ну и плюс еще вопрос времени, он продолжает очень усердно заниматься этой темой, поэтому не так просто его действительно вот получить его какой-то комментарий.
Единственное смущает то, что это увидят только те, у кого есть доступ к этой платформе. А каким-то образом его там на культуре показать?
Сейчас не готов сказать, надо как раз поговорить со знакомым продюсером, да. Вот, возможно, там есть какие-то планы. И думаю, что да, ну, в данном случае сейчас надо показать на ОКО, да, а это же не означает, что вот после этого больше нигде, я так, насколько я понимаю.
А мне как раз кажется, что сегодня платформа – это больший доступ к аудитории, чем телеканал «Культура», например.
Это потому, что ты не смотришь телевизор. Я его, кстати, тоже не смотрю, но я слышу от людей, что очень многие просто с ним живут, буквально включают с утра, как только глаза открывают, и вот пока не заснут, он у них работает.
Ну, видите, эфирное телевидение действительно сейчас как-то зритель эфирного телевидения поменялся, но даже у телеканалов есть же и те же самые там интернет-ресурсы, да, где можно на любимом телеканале какие-то программы смотреть не во время, так сказать, эфира.
Ну, я так поняла из того, что я прочитала в новостях, это только начало проекта. То есть эти четыре фильма – это не точка.
Да, хочется надеяться, да, что получится продолжение. Да.
А вот как вам кажется, такого рода информация, она как лучше воспринимается? Вот на слух в радиопередачах, или это нужна картинка? Вы, общаясь со студентами, представляете себе, что на них больше действует? Вот как рассказать молодому человеку о новомучениках, чтобы для них это было не просто, ну, иллюстрацией к чему-то там давно прошедшему, а чтобы вот у человека было ощущение, что его треснули скалкой по лбу, чтобы у него включилось какое-то восприятие такое, которое обычно бывает выключено.
Действует качеством. Я глубоко убежден, что это не вопрос формата. Здесь в погоне за форматом ты не угадаешь. А главное, что если выигрышный, как тебе кажется, или, может быть, таковым являющийся формат сделан плохо, то ничего не получится. А качество, оно всегда, талант всегда пробьется к людям. Знаете, у меня на днях было радостное такое событие. Замечательный журналист Марина Ахмедова смогла вот найти время и прийти к моим студентам. У нас, мы специально делали это вот, ГИМО избалован, в общем, разного рода мероприятиями, и часто приходят звезды и журналистики, и все другие иные звезды, все это известно, уж сидящим в этой студии точно совершенно. Но я намеренно пригласил в рамках занятия. Да, вот маленькая группа, моя 9 человек, и группа мои коллеги, вот мы их объединили, вот было 18 человек, там тоже группа из 9 человек. И вот Марина пришла, и ей задавали вопросы про, в основном про репортаж, вот тот жанр, в котором она в свое время как журналист состоялась и, в общем, достигла вершины, наверное, можно так уверенно сказать. И про интервью немножко мы тоже говорили, и как часть репортажа. Вот. И Марина, она, конечно, вот я опять с таким великим сожалением, слушай, я понимал, что как жаль, что она не преподаватель действующий, потому что она преподаватель прирожденный. Есть вот звезды своих дел и профессий, но они не могут ничего объяснить. Они, или там все, что они знают, они говорят на одном занятии. У нас были такие звезды, не буду называть святые имена, которым говорили, ну, а вот следующий лекция через неделю, он говорит, я все уже рассказал, я не знаю, чего делать. Да, методики нет, там, байки травить, ну, можно еще пару лекций. А Марина, она, во-первых, объясняет, она объясняла, как делается репортаж. Ну, вот я вам просто как запомнил, просто пример такой один приведу. Она говорит, вот у нее был замечательный, я читал этот репортаж, о том, как один дядечка где-то в деревне, так случилось, что три орла раненых оказались в его, где-то его дворе, и он их выходил. А потом оказалось, что они краснокнижные, приехал, кто-то его, значит, сдал, поскольку не то чтобы за ним там особо в этой деревне кто-то следил. Приехали соответствующие службы, этих орлов схватили, скрутили, бросили в машину. Один тут же умер там чуть ли не там от инфаркта, второго как-то так положили, что покалечили. Ну, в общем, трагедия, он бедность. И она говорит, вот я узнала, примчалась в эту деревню, вот брать репортаж. Как Марина говорила, что сделал бы начинающий там журналист молодой, неопытный, когда выходит герой и говорит, ну, пойдем в машину сядем, я тебе все расскажу. Он бы пошел в машину с трясущимися там руками и ногами, 40 минут слушал бы человека, потом сказал, может быть, вы еще что-нибудь скажете. А что тут говорить? Больше сказать мне нечего. Ну, спасибо большое, я фотографию сделаю. Ну, поехал бы домой, расшифровал бы эту огромную простыню и искал бы какие-то перебивки, переводил часть прямой речи, значит, в косвенную от имени журналиста, разбивал бы вопросами. И говорит, такой репортаж никому не нужен. Да? А вот та же ситуация. Марина сказала, что сделала она. Выходит, значит, этот герой, говорит, ну, пойдем в машину. Он говорит, нет, говорит, в машину не пойду. А где орлы жили? Да, зачем, я не хочу, там грязно, это и вообще. Ну, пойдемте, ну, покажите мне. Вот они заходят. У него тут же там слеза пробивает, начинает говорить совершенно не так, как он говорил бы в машине. Потом, значит, выходит, там еще что-то. Дальше она какие-то детали подмечает, видит образы, там хлопает клетка там пустая. Да? Рождается вот репортаж. Да? Вот Марина выходит с этим героем, идут какие-то люди, соседки. А вы в курсе? Да. Дальше история со слов соседок. Дальше она говорит... У меня, говорит, в голове вот крутится, что еще? А вот полицейские там приезжали, они ему... Также вот полицейский, участковый, который, судя по всему, рассказал, идет, увидев Марину, начинает не убегать, понимая, что этот корреспондент из Москвы, она его догоняет, значит. Он говорит, я вам ничего не скажу. Дальше она там делает как-то так, что он и в итоге все рассказывает. Дальше они когда поехали в полицию, там, которые там забирали, что ли, этих птиц, что-то такое. И она говорит, я захожу, там стоят два полицейских на крыльце. И она говорит, я к ним подхожу, и не то, что там долго, они все понимают. Я, говорит, им просто в лоб говорю, вам птичек не жалко? И один говорит, весна, скоро новые прилетят. И Марин говорит, я понимаю, что вот все репортаж, вот все есть уже, да? Понимаете, и это вот, и это даже слушать интересно было. Вот. А тем более, и поэтому вопрос качества. Это можно уничтожить вот этим, да, одним неудачным разговором, потом таким же неудачным текстом, а можно написать совершенно замечательный репортаж, который был в свое время написан. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, повторю, что это не выбор жанра, это качество материала. Это может быть прекрасное аудио, материал, это может быть с сердцем, там, с душой сделанное. Сделанный текст или точно так же сделанное видео.
А вот я тоже с студентами недавно разговаривал и столкнулся с тем, что у молодых ребят вообще нет ощущения, что кто-то еще читает тексты, вот написанные не для сети, да, и даже вопрос о том, а существуют ли сегодня длинные письменные интервью. Пришлось обосновывать, что они еще существуют. А вот та же Марина Ахмедова, она для чего эти репортажи пишет, для каких ресурсов?
Ну, она сейчас, к сожалению, не пишет, поскольку последние несколько лет Марина возглавляет
агентство «Регнум».
Агентство «Регнум», да, и она, кстати, говорила вот во вторник у нас на занятии, что для нее это тоже проблема. Она вскользь сказала, что вот у каждого человека есть какие-то вот там противоречия, да, ну, объясняя, как вот выстраивать беседу. Говорит, у меня тоже есть, вот я главный редактор, а мне хочется писать, и писать я не могу. Вот, а люди не умеют, вот мне приносят, а я не могу это брать. Вот, и, ну, так, между делом об этом было сказано. А в свое время Марина писала, конечно, для «Русского репортера».
Ну, да.
Да, это вот было явление такое в отечественной журналистике, где собраны звезды были этого жанра. И Марина работала для «Русского репортера».
Вот. Просто у меня есть ощущение, честно говоря, что когда с молодыми людьми сегодня проходит жанр репортажа, это немножко сказка о золотом веке для них.
В каком-то смысле, я думаю, это так, потому что вот, может быть, это плохое знание реалий нынешних, но вот все имена, которые я могу привести как примеры репортажников, это вина из недалекого, но прошлого. По разным причинам. Вот Марина не пишет сейчас репортажи по этой причине. Замечательный Соколов-Митрич, еще больше, чем Марина по времени, перестал писать репортажи по какой-то другой причине, занимается тоже каким-то творчеством, но не связанным с подготовкой репортажа. Он, конечно, безусловно, замечательный тексты и в том же, и в «Русском репортере», и в других изданиях у него выходили. И, кстати сказать, Марина вспоминала один из его репортажей, если помните, может быть, были вот эти какие-нибудь дальневосточные партизаны, что ли, когда люди где-то в нулевых, по-моему, это выступая против, как им казалось, полицейского произвола, собрали такую, ну, фактически ОПГ и стали убивать полицейских. И как это было тяжело сделать, потому что там все-таки есть тема, что нельзя убивать людей, как бы ты к ним ни относился. Да? Но, тем не менее, она рассказывала очень интересно, как вот он смог сделать этот репортаж, как он,
что было. Она не рассказывала потом, сколько времени редакция общалась с Генеральной прокуратурой.
Ну, об этом мы не успели поговорить, хотя и о таких проблемах тоже было сказано, конечно.
Ну что ж, спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студию микрофона была Марина Борисова, я Константин Мацан. Спасибо огромное. До свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».